говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске: санкции и правосудие в отношении Сергея Магнитского, от британского министра до американского конгресса. Почему Пентагон скупил и уничтожил тираж книги «Операция «Темное сердце»»? Передача цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Чечне. И почему не пострадали от кризиса социально ответственные инвестиции в Германии? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На рассмотрение Конгресса США внесен проект закона, предусматривающий введение визовых и экономических санкций против российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, причастных к смерти в следственном изоляторе в ноябре прошлого года в Москве 37-летнего юриста Сергея Магнитского. Законопроект называется «Правосудие в отношении Сергея Магнитского. Законодательный акт США 2010 года». А в понедельник глава дипломатии Великобритании Уильям Хейг в письме члену британского парламента Дэвиду Дэвису указал: «Объявление о начале расследования обстоятельств гибели господина Магнитского в следственном изоляторе явилось положительным шагом, однако важно, чтобы это расследование было на деле всесторонним и открытым, чтобы его результаты, во-первых, дали ответы на существующую озабоченность в отношении допущенных нарушений прав человека, а во-вторых, учитывали влияние этого дела на уровень доверия инвесторов». Уильям Хейг также не исключил визовые санкции против отдельных лиц в России. Мы беседуем на эту тему с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда «Hermitage», юристом которого был Сергей Магнитский.
На настоящий момент дело Магнитского довольно неплохо прикрыто теми российскими официальными лицами, которые были причастны к его смерти. Фактически создалась такая ситуация. Было совершено тягчайшее преступление, был убит человек. И обычно в любой стране для того, чтобы найти преступника, надо обратиться в правоохранительные органы. Но в случае с Сергеем Магнитским люди, которые совершили преступление и убили его, как раз и обязаны охранять закон, они представляют милицию. Так что справедливости в России добиться невозможно. Именно поэтому я и несколько друзей Сергея Магнитского решили искать справедливости извне. И мы встретили весьма активную поддержку в США, Европе и Великобритании. Мы все пытаемся найти возможность обеспечить справедливость. Есть несколько способов, и один из них — не дать возможность тем, кто пытал и убил Магнитского, получать удовольствие от поездок в другие страны. Первый шаг был предпринят сенатором Бенджамином Кардином, когда он обратился к госсекретарю США с просьбой ввести санкции на визы определенным официальным лицам в России. Затем с аналогичной инициативой выступили политики в Европе и Великобритании. Мы с радостью узнали, что Уильям Хейг поддержал эту идею и даже нарисовал план, как троим официальным лицам, участвовавшим в деле Магнитского, можно отказать в визах. Так что он поддержал идею ввода санкций на визы.
План действий, представленный министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом, выглядит так, цитирую заявление министра: «Для посещения Великобритании этим лицам, как, впрочем, любому гражданину России, необходимо получить въездную визу. В принципе, сотрудники иммиграционных служб Великобритании могут отказать им в получении виз, если они сочтут, что присутствие этих лиц на территории Великобритании будет нежелательным для блага общества», — сказал глава британской дипломатии. А что касается сенатора Бенджамина Кардина, одного из инициаторов составления списка из 60 россиян, против которых предлагается ввести санкции, и одного из авторов нынешнего проекта закона «Правосудие в отношении Сергея Магнитского», то напомню, что он сказал в интервью «Радио Свободы» весной этого года.
Это серьезный вопрос, нарушение прав человека, вопросы коррупции, которые стали очевидными, потому что человека, Сергея Магнитского, держали столько времени в тюрьме без суда, потому что ему создали нечеловеческие условия. Это очень серьезное нарушение прав человека. И те, кто повинен в этом, как мне кажется, должны знать, что Соединенные Штаты заявляют международному сообществу: мы не приемлем подобного.
В письме сенатор утверждает, что отмена виз пошлет, цитирую, важный сигнал коррумпированным официальным лицам в России, что Соединенные Штаты серьезно настроены бороться с коррупцией в мире и с тем вредом, который она наносит.
Абсолютно очевидно, что в основе всего этого лежит коррупция, которую никто даже не пытался искоренить. Это экстремальный случай коррупции. Виновные в нем должны понести ответственность. Более того, они должны понести ответственность за бесчеловечное отношение к заключенному. Сергея поместили в тюрьму только за то, что он пролил свет на дело о коррупции, и его держали в тюрьме только потому, что он следовал своим принципам. Те, кто устроил ему такие условия в тюрьме, должны быть наказаны. Думаю, это один из главных вопросов, которые России сейчас надо решить.
Сказал сенатор США Бенджамин Кардин в интервью «Радио Свобода». Идею ввода визовых санкций поддержал также министр иностранных дел Польши, а также несколько комиссаров ЕС. О деле Сергея Магнитского говорил во время визита в Москву президент Европейского парламента. Что же касается Великобритании, то сразу после гибели Сергея Магнитского тогдашний премьер-министр Гордон Браун выразил глубокую озабоченность случившимся и потребовал от России провести тщательное расследование всех обстоятельств смерти Магнитского. Вернусь к разговору с главой инвестиционного фонда «Hermitage» Уильямом Браудером. То есть отношение к этому вопросу нового британского правительства мало чем отличается от позиции предыдущего кабинета министров.
В данном случае это субъективный подход, потому что, я уверен, объективно они хотели бы улучшить отношения с Россией. Но правительство сдерживает целый ряд факторов, ряд глубоких, порой исторических проблем, которые надо решить. И дело Магнитского – одна из этих проблем. Но я уверен, что если российские власти будут вести себя по правилам, которые не укладываются в рамки легитимного поведения, то неважно, насколько британское правительство будет хотеть улучшить отношения, оно не сможет ради этого отказаться от концепции прав человека.
Каковы последние события в этом деле в России, как вы их видите?
Самое печальное в последнее время развитие событий состоит в том, что практически все ветви российских правоохранительных органов и юстиции пытаются снять с себя ответственность за это дело. Все началось в первую же неделю после того, как они убили Сергея, когда Министерство внутренних дел провело пресс-конференцию и заявило, что Магнитский никогда не жаловался на здоровье. Это невзирая на то, что в интернете выставлены десятки документов, в деталях показывающие, как Сергей жаловался на здоровье. Затем представители прокуратуры выступили с заявлением, что Сергей Магнитский скончался от естественных болезней, то есть те проблемы со здоровьем, на которые он жаловался, никакого отношения к его смерти не имели. Затем последовали судьи. Судья Егорова заявила, что все решения суда держать Магнитского под стражей и отказывать ему в медицинской помощи были правильными. Затем представитель Следственного комитета дает интервью и заявляет, что никто не пострадал больше от смерти Сергея Магнитского, чем Министерство внутренних дел. Это самое циничное заявление, которое я когда бы то ни было слышал. Все это очень печально. Особенно ввиду того, что президент страны уже почти год назад распорядился провести расследование, а в результате так никому обвинения и не были предъявлены.
Мы беседовали с главой фонда «Hermitage» Уильямом Браудером. Что же касается проекта закона, предложенного в среду на рассмотрение Конгресса США, то он, помимо визовых санкций, вводит также финансовые и касается не только лиц, причастных к аресту, содержанию под стражей и смерти Сергея Магнитского, не только тех, кто похитил из казны России почти 5,5 миллиардов рублей, которые Магнитский хотел государству вернуть, но и членов их семей, детей, супругов, родителей. Санкции предполагается отменить только при выполнении России 4 условий. А именно, когда исполнительная власть США подтвердит, что, первое, правительство Российской Федерации провело тщательное и беспристрастное расследование дела Магнитского и предало правосудию виновных лиц. Второе, правительство Российской Федерации предприняло усилия по приведению системы уголовного правосудия и пенитенциарной системы в соответствии с нормами международного права. Третье. Правительство Российской Федерации значительно усилило законодательную базу по защите лиц, дающих показания или указывающих на незаконные действия и превышение служебных полномочий со стороны государственных чиновников. И четвертое. Правительство Российской Федерации признало вклад Сергея Магнитского в противостояние коррупции и для установления верховенства закона. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе Пентагон скупил и уничтожил весь отпечатанный тираж книги подполковника в отставке Тони Шейфера «Операция «Темное сердце». Книга уничтожена по соображениям секретности. В 2003 году Шейфер выполнял в Афганистане задания военной разведки. Рассказывает Владимир Абаринов.
Книга «Операция «Темное сердце» должна была поступить в продажу 31 августа. По существующим правилам, бывшие военные и сотрудники разведки должны согласовывать свои сочинения с соответствующими ведомствами. Рукопись Шейфера прошла процедуру и еще в январе получила разрешение на публикацию от командования сухопутных сил США. Однако, когда тираж был уже отпечатан, в дело вмешалось разведывательное управление Пентагона. Книга была направлена на просмотр всем разведслужбам США. В результате набралось около 250 мест, подлежавших исключению из окончательного текста. Вот как прокомментировал случившееся в интервью телекомпании Fox News сам потерпевший, подполковник в отставке Тони Шейфер.
По-моему, тут две причины. Во-первых, рассекречивание в целом очень субъективная процедура. Мы наняли специального редактора, который установил, что все, что сказано в книге, уже сказано где-нибудь еще. Только когда эта работа была закончена, мы передали рукопись командованию сухопутных сил, чтобы окончательно убедиться, что все в порядке. Ну а во-вторых, разведуправление Министерства обороны отомстило мне еще в 2006 году. Ясное дело, за неудобную правду о событиях, предшествовавших атаке 11 сентября, которую я раскрыл. Я уверен, что здесь существует прямая связь.
О том, что Пентагон намерен воспрепятствовать выходу книги в свет, еще 17 сентября рассказала своим читателям газета «Нью-Йорк Таймс». Министерство обороны, конечно, не имеет юридической возможности остановить распространение какой бы то ни было книги своей властью. Для этого оно должно обращаться в суд. По сведениям «Нью-Йорк Таймс», военное ведомство пошло другим путем. Оно вступило в переговоры с издателем и автором, предложив, с одной стороны, внести в текст поправки и сокращения, с другой – выкупить уже отпечатанный тираж, около 10 тысяч экземпляров, по сходной цене. В конце концов, за книги было уплачено 47 тысяч долларов. Гораздо меньше, чем получил бы издатель от продаж через книготорговую сеть. Некоторые российские средства информации сообщили, что книги сожгли. Этого не было. Их, что называется, пустили под нож. Однако около 100 экземпляров издательство уже успело разослать рецензентам и книготорговцам. Кроме того, неизвестно, сколько человек закачали в свои букридеры электронную версию книги. Новый тираж сочинения вышел с жирными черными купюрами посреди текста. «Нью-Йорк Таймс» купила через интернет первое и отредактированное издание и сличила их. Оказалось, многие сведения, вычеркнутые из книги бдительными цензорами, можно найти в открытых источниках, в том числе в Википедии. Но главная претензия к книге Шейфера – та, о которой он говорит, что это неудобная правда о событиях, предшествовавших 11 сентября. Речь идет о программе разведуправления Пентагона под кодовым названием «Явная опасность». Подразделение военной разведки, которому была поручена программа и в которое входил Тони Шейфер, собирало и анализировало информацию о международных террористах из открытых источников, пыталось таким образом установить связи между отдельными наиболее заметными фигурами, выяснить структуру Аль-Каиды. Шейфер утверждает, что в этих материалах значилось и имя Мохаммеда Атты, главаря заговорщиков 11 сентября. Его связь с Аль-Каидой была установлена примерно за год до терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. По словам Шейфера, он передал собранные сведения тогдашнему советнику президента Буша по национальной безопасности Стиву Хедли, но тот, видимо, не придал им значения. Позднее Шейфер пытался рассказать эту историю независимой комиссии по расследованию терактов 11 сентября. Исполнительный директор комиссии сначала вроде бы заинтересовался показаниями Шейфера, но впоследствии отказался его выслушать. Тогда Шейфер обратился в Конгресс. В сентябре 2005 года председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Арлен Спектор провел публичное слушание в связи с утверждениями Шейфера и его коллег.
В прессе было много шумихи насчет программы, известной как «Явная угроза». Дело подавалось так, будто Министерство обороны располагало информацией о ячейке Аль-Каиды, в том числе о личности Мохаммеда Атты, задолго до 11 сентября, и что сначала эти данные намеревались передать ФБР, однако не сделали этого из опасения, что Министерство таким образом может нарушить закон о чрезвычайных полномочиях шерифа. Этот закон, принятый вскоре после гражданской войны, возбраняет вооруженным силам США участие в правоохранительных мероприятиях. Если закон и в впрямь не позволяет Министерству обороны передавать информацию ФБР, в него следует внести поправку, и заниматься этим должен юридический комитет. Это его прямая компетенция.
Закон о чрезвычайных полномочиях шерифа, американцы знают его по латинскому названию «posse comitatus», прямое следствие гражданской войны. Он гласит, что вооруженные силы не должны ни при каких обстоятельствах использоваться внутри страны в правоохранительных целях. Соответственно, вооруженные силы США не имеют права участвовать в каких бы то ни было операциях правоохранительных органов на американской территории. По этой причине Министерство обороны не только не передало ФБР материалы группы «Явная угроза», но и уничтожило их. Мохаммед Атта в то время находился на территории США. Одним из главных свидетелей на слушании в юридическом комитете был конгрессмен Курт Уэлден, постаравшийся придать всей истории максимальную огласку. Указывая на присутствующих в зале Тони Шефера и его сослуживца по разведке Джеймса Смита, он воздал хвалу их гражданскому мужеству.
Эти двое отважных офицеров рисковали своей карьерой, решившись просто-напросто рассказать правду и помочь Америке в полной мере осознать, что произошло перед 11 сентября, и что оказал или могло оказать воздействие на самое значительное из когда-либо предпринятых нападений на нашу страну и наших граждан. Эти люди открыто выразили свое желание свидетельствовать сегодня здесь, хотя их и не вызывали повесткой. Однако Пентагон заставил их замолчать. Им было запрещено давать показания, как заявляет Пентагон, из предосторожности, дабы они не разгласили секретные сведения.
Сенатора Спектора заинтересовали угрозы в адрес Шефера и Смита.
Конгрессмен Уэлден, вы говорили об угрозах и клеветнических нападках. Что вы имели в виду под угрозами?
Господин председатель, по меньшей мере двое из пяти человек, которые должны были сегодня предстать перед вами, оказались под угрозой лишения их допуска к секретным сведениям, если они будут продолжать говорить об этом деле.
Вы можете назвать этих двоих?
Я назову их вам, но будет лучше, если я это сделаю конфиденциально, поскольку Министерство обороны решило запретить им свидетельствовать. Но я сообщу эту информацию комитету, во всяком случае, касающуюся двоих из них. А еще один, и я могу заявлять об этом публично, потому что это произошло накануне слушания, подполковник Тони Шефер официально лишился своего допуска буквально за день до того дня, на который планировалось это слушание. Его уведомили об этом. У меня нет ни малейших сомнений в том, что это стало результатом его сотрудничества.
Накануне слушания Пентагон официально запретил Шеферу давать показания Сенату. На Смита запрет не распространялся, но он счел за благо поступить так же. Однако присутствовать на слушании им никто не запрещал. От их имени показания давал их адвокат Марк Зейд. Председатель комитета Арлен Спектор обращается к Шеферу и Смиту, а затем к Зейду.
Не могли бы вы встать, джентльмены? Не укажете ли вы для протокола, кто из них подполковник Шефер?
Разумеется. Подполковник Шефер слева в военной форме, а господин Смит, вот он, в деловом костюме.
Можете сесть, джентльмены. Вы говорите в качестве их адвоката?
Да, сэр.
И они согласились, чтобы показания давали вы?
Да, сэр.
Почему им не позволено говорить самим от своего имени?
Потому что Министерство обороны запретило им. Разведывательное управление Министерства обороны, а также отдел генерального юрисконсульта Министерства обороны уведомили меня по телефону и письменно о том, что подполковнику Шейферу запрещено давать показания. Господин Смит, правда, такого конкретного запрета не получил, но поскольку он продолжает работать с рядом правительственных учреждений и пользоваться доступом к секретной информации, я рекомендовал ему воздержаться от показаний до тех пор, пока вопрос секретности не будет решен.
И вот главное разоблачение. Сенатор Спектор и Марк Зейд.
Конечно, было бы предпочтительнее выслушать показания свидетелей из их собственных уст, но поскольку мы лишены этой возможности, довольствуемся пересказом с чужих слов. О чем свидетельствовал бы подполковник Шефер, если бы ему было позволено это сделать?
Главным образом, он бы свидетельствовал о том, что в ходе работы по программе «Явная угроза» был создан ряд таблиц, имеющих отношение к Аль-Каиде, на одной из которых был назван по имени Мохаммед нет, а та, и к имени прилагалась фотография. Это была не та фотография, которую все мы видели в новостях, не снимок, опубликованный правительством США или независимой комиссией по расследованию терактов 11 сентября. Это была крупнозернистая фотография. Подполковнику она запомнилась из-за дьявольского, мертвенного взгляда и узкого изможденного лица. Разумеется, имя им ни о чем не говорило до того, как случилось 11 сентября. Он обсудил вопрос с другими сотрудниками. Они встретились с господином Хедли, передали ему таблицу, и подполковник подумал, что информация дан ход, она передана по назначению.
Еще одним свидетелем по делу стал отставной майор Эрик Клейнсмит, которому непосредственно подчинялась группа «Явная опасность». Он объяснил сенатору Спектору, почему материалы группы были уничтожены.
Господин Клейнсмит, известно ли вам что-либо об уничтожении документов?
Утверждение о том, что документы были уничтожены, соответствует действительности. Именно я стер всю информацию, которую мы собрали. Мы подчинялись инструкции, поэтому мы стерли все данные и уничтожили таблицы, которые составили.
Когда вы говорите, что подчинялись правилам, что вы имеете в виду?
Мы должны были соблюдать инструкцию для разведки сухопутных сил, которая гласила, что такая информация должна храниться не более 90 дней.
У меня тут есть статья, в которой сказано, что вы очень переживаете по поводу этого дела. Я процитирую и хотел бы знать, насколько верна эта цитата. Тут говорится, что каждый вечер, ложась в постель, вы думаете о том, что если бы американская разведка не прекратила следить за этими лицами, 11 сентября можно было бы предотвратить.
Это не вполне точная цитата. На самом деле я сказал, что каждый вечер, ложась в постель, я думаю о том, что если бы нас не закрыли, мы были бы способны помочь Соединенным Штатам каким-то образом. Могли бы мы предотвратить 11 сентября, я никогда не занимался домыслом.
Клейнсмит заявил также, что он не помнит, чтобы в таблицах фигурировало имя Мохаммеда Атты, но полностью доверяет своим бывшим подчиненным. Если они говорят, что это так, значит, так оно и есть. Впоследствии расследованием утверждений Шефера занимался Сенатский комитет по делам разведки, генеральный инспектор Министерства обороны, другие учреждения. Все они пришли к выводу, что Шефер, скорее всего, путает. Имя Атты всплыло на поверхность уже после 11 сентября. Но за неимением самих материалов окончательно установить это не представляется возможным. Что касается книги Шефера, то, по мнению одного из крупнейших знатоков разведки, автора множества документальных расследований Дэвида Вайса, издатель в данном случае проявил чрезмерную лояльность. У Вайса был похожий случай в 1964 году. Руководство ЦРУ предложило выкупить весь тираж его книги. Издательство охотно согласилось, но заявило, что тотчас напечатает дополнительный тираж. Разница, однако, в том, что Вайс – частное лицо и не обязан подчиняться правилам о рассекречивании информации.
О том, почему Пентагон скупил и уничтожил весь тираж книги подполковника Тони Шейфера «Операция «Темное сердце»» рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Юрий Лужков не будет обжаловать в Верховном суде решение президента России об отстранении его от должности. Об этом бывший мэр Москвы заявил в интервью The New Times, которое будет опубликовано в бумажной версии журнала 4 октября. В Хамовническом суде Москвы сегодня завершилось судебное следствие по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, прения сторон начнутся 14 октября. В Дагестане в результате двух спецопераций убиты, по последним данным, 15 боевиков. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин в среду приостановил строительство здания для хранилища музеев Московского Кремля на Боровицком холме. Как сообщил Ресин, разрешение на строительство будет отозвано, работы приостановлены, вопрос вынесен на рассмотрение общественного архитектурного совета. Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что на участников Конгресса Международной шахматной федерации, главным вопросом которого было избрание президента ФИДЕ, оказывалось сильнейшее давление. В ходе голосования в среду главой федерации был переизбран Кирсан Илюмжинов. В Брюсселе десятки тысяч людей сегодня приняли участие в демонстрации протеста против мер жесткой экономии, принимаемых правительствами стран Евросоюза для борьбы с кризисом. США ввели новые санкции против 8 иранских официальных лиц, которых Вашингтон обвиняет в нарушениях прав человека. Северная Корея заявила о намерении укреплять свой ядерный арсенал, поскольку ей по-прежнему угрожают Соединенные Штаты.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Чечне и причину успеха социально ответственных инвестиций в Германии. Как сообщает мой коллега Данила Гальперович, который в среду послушал рассказ вице-премьера и представителя президента в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина, членом Верхней палаты Совета Федерации, о задачах на Северном Кавказе, федеральное правительство намерено до 2025 года снизить в 3 раза безработицу, в 2 раза увеличить среднюю зарплату, в 3 раза увеличить ВВП и создать 400 тысяч новых рабочих мест. На первый взгляд, реальной кажется цель в 3 раза увеличить ВВП. Иногда ВВП легко бывает повысить, все зависит от того, с чего брать отсчет. Если с нуля, то очень легко. Мы не будем говорить сегодня о всем Северном Кавказе, но вот что собой представляет сегодня Чечня с точки зрения экономики и потенциала общества? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, вот говорят, что в Чечне нет экономики. Исход русских, который за последние 10 лет, ну и раньше тоже, принял совершенно тотальный характер, привел к тому, что специалисты, преподаватели, учителя уехали, и современная экономика сейчас без этого невозможна. Но в то же время мы видим, что все-таки как-то все устраивается, Чечня отстраивается в конечном итоге, налаживаются коммуникации, какие-то признаки цивилизации там появляются. Что происходит в экономике Чеченской Республики?
В Чечне есть экономика, и целых 2. Первая экономика бюджетная. Потому что при населении, хотя мы сомневаемся в этой численности, больше 1,2 миллиона человек, бюджет Республики Чеченской составляет 65 миллиардов. Ну, чтобы было понятно, это столько же, сколько у Ставропольского края, а он по населению в 2 раза больше. Вторая экономика Чечни – это теневая экономика. Коротко о первой и второй. В первой самое главное – это распределение денег из бюджета. Это экономика, в которой живут чиновники и получатели трансфертов. Каждый 5-й рубль этой экономики – это пособие. А распределение пособий – это хороший чиновничий бизнес. Каждый 3-й рубль этой экономики – инвестиции. А распределение подрядов – это тоже очень хороший бизнес. Поэтому экономика чрезвычайно живая, опутанная очень сложной сетью теневых отношений. Ну, а про ее эффективность я бы не стала особенно распространяться. Хотя могу сказать, что жилье строится, да, но по вводу жилья Чечня продолжает очень сильно отставать от среднероссийского уровня. Если говорить о том, как федерация подкармливает бюджет Чечни, это действительно уникальная ситуация, потому что 65 миллиардов образуется очень странным образом. Только 20% денег по схеме выравнивания. Все остальное – специальные меры – и четверть всех денег она получает на федеральные целевые программы. Допустим, с этим можно согласиться, города разрушенных надо отстраивать. Но еще 27% она получает на особый формат сбалансированности бюджета. Это бонус в чистом виде. В теневой же экономике два основных вида дохода. Это работа с нефтяными месторождениями. Формально они роснефтевские, но и республика не смогла получить их в свою собственность. А вторая компонент – это, конечно, теневая торговля, в транзит и прочее, прочее. Здесь она абсолютно похожа на остальные республики Северного Кавказа.
Алексей Всеволодович, вот за последние 10 лет республика стремительно провалилась в Средневековье, включилась такая машина времени. Насколько такое состояние деградации адекватно чеченскому народу? Ведь все-таки 35% населения – это горожане. Довольно много людей с высшим образованием. Насколько есть сопротивление общества вот этому проваливанию во времени?
Во-первых, Чечня с точки зрения ее архаизации, она вполне вписывается в те процессы, которые вообще происходят сейчас на Кавказе, да не только на Кавказе, в той же Центральной Азии. А на Северном Кавказе это, конечно, восточная часть этого региона. Ситуация действительно занятная, в каком-то плане неожиданная. Происходит исламизация, действительно тяга к шариату, то есть к исламу, причем повсеместно в обществе. Это не то, что там по чьему-то решению, но это имеет место. Но в Чечне есть одна специфика, очень важная. Дело в том, что там исламизация происходит под эгидой власти. Вот такого, по-моему, не было нигде. В свое время нечто подобное, подчеркиваю, нечто подобное, и очень как-то невразумительно было в Ингушетии, но поезд ушел. А вот в Чечне действительно происходит исламизация не снизу, а сверху. Это очень любопытно. Почему? Почему Рамзан Кадыров избрал вот такой путь? Ну, вообще, он человек, я бы сказал, достаточно неожиданный, и некоторые решения принимаются, ну, так скажем, без особых размышлений. Но, тем не менее, во-первых, какая тут может быть логика? Для него ислам – это средство консолидации общества вокруг него. Так, во всяком случае, ему кажется. В каком-то плане он этого достиг, а в каком-то плане, вот тот ваш последний вопрос, он раскалывает общество. Причем он раскалывает его, я бы сказал, дважды. Ну, во-первых, по возрастному принципу, потому что старшее поколение, советское поколение, многие сам люди родились не в самой Чечне, а в Киргизии, в Казахстане, в остальной России, они вот такую исламизацию, шариатизацию с этой полигамией, с этими платками, длинными юбками и так далее, они ее не принимают. Я уж не говорю о фактическом запрете на потребление алкоголя. Ну, де юре этого нет, но де-факто это, конечно, существует. В то же время есть молодое поколение, для которого ислам – это действительно гигантская часть менталитета, гигантская часть сознания. Причем оно по-разному проявляется, но не будем мы забывать, что было две войны, было сопротивление России, сопротивление шло под лозунгом джихада и усиленно муссировалась в те времена идея, причем с обеих сторон, это идея о столкновении цивилизаций. Там его, конечно, не было, это совершенно ясно и понятно. Но вот рассуждения на эту тему были и остаются. И последний момент, об этом можно говорить долго, но тем не менее я как-то пытаюсь ограничиваться, это проблема, как исламизация воспринимается женщинами. И вот тут, насколько мне известно, по самым разным, так сказать, источникам, женщина не в восторге. А это очень важно. Мы прекрасно понимаем, какую силу имеет женщина. Причем и старшего поколения, и младшего поколения, потому что, в общем-то, сам Чеченкин, ну, действительно, свободолюбивый, так скажем. Я помню и Первую войну, и Вторую войну, когда, ну, скажем, их поведение, их манера самодеваться, я говорю о молодом женском поколении, совершенно не отвечало шариату. Поэтому сопротивление так или иначе идет, мы это все видим. Сопротивление это тщательно скрывается властями, это мы тоже видим. Но у меня лично такое ощущение, что начав за здравие с исламом, Рамзан может кончить за упокой.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот политические претензии Рамзана Кадырова известны. Ну, скорее так можно сформулировать, что неизвестен их предел. И среди его амбиций – ведение самостоятельной внешней политики. Ну, вот с такой гордостью ожидается открытие международного аэропорта с внутренней таможней. Несколько месяцев назад переговорам Кадырова с Саудовской Аравией и другими исламскими странами. Хлопонин его одернул и объяснил, что на это есть МИД. Какие опасности? С политическими опасностями понятно. А вот какие экономические опасности таит такой выход Кадырова на арену международного экономического сотрудничества с исламскими странами?
Я полагаю, что реально такого выхода нет. Мне кажется, что очень многое будет зависеть от баланса сил в федеральном правительстве, потому что все, кто вокруг Кудрина, будут делать все, чтобы не допустить еще одной черной дыры в экономике. Мы этих черных дыр имели немало в 90-е годы, и все понимают, чем это заканчивается. Тут очень многое будет зависеть не от самого Рамзана Кадырова, а расклада сил в федеральном правительстве. Пока высока надежда на то, что кроме как декорации этот международный авиапорт с таможенной зоной ничем особым не будет. Я, во всяком случае, на это надеюсь, потому что это настолько выламывается уже даже из очень широких пределов компромисса, демонстрируемых федеральными властями, что очень нежелательно, чтобы это произошло.
Алексей Всеволодович, вот меня очень поразила одна цифра в прошлой переписи населения. Ну, понятно, что доверие к ней достаточно сдержанное, но тем не менее. Средний возраст чеченца менее 23 лет. Что за общество сегодня в Чечне? Вот это общество сегодня способно к саморазвитию?
Я думаю, что нет. Это, может быть, очень обидно звучит для чеченцев, но вот то, что сейчас происходит, это замыкание на себе. Замыкание, скажем, на собственных традициях. Замыкание на том, что мы имеем, мы, чеченцы, имеем особый статус, мы имеем особое право. В каком-то плане это, может быть, и оправдано после двух войн. Но если вот эта вот автаркия и политическая, ну, прежде всего политическая, она будет продолжаться, то это будет, я бы сказал, очень печально. Я думаю, что на сегодняшний день, вот именно чеченцам, для того, чтобы не потерять молодое поколение, для того, чтобы получать реальное образование, а не купленные дипломы, им нужно как можно больше внешних выходов. Тут, конечно, парадокс, я понимаю, что это будет раздражать остальную Россию. Но для чеченцев крайне необходимо создание молодого современного поколения. Если это сейчас не произойдет, а это уже происходит, то мы можем потерять вот тех, которые родились в канун Первой войны, во время Первой войны, и мы получим очень, я бы сказал, неприятный феномен. Уже сейчас весь Северный Кавказ называют внутреннее зарубежье. Вот теперь представьте себе вот это самоограничение Чечни. У меня такое ощущение, что Рамзан это понимает. А недаром он по телевизору всегда выглядит таким, знаете, бодрым, современным, около компьютера, хотя то, что он говорит, это скорее ближе к традиции, чем к современности. Но это гигантский вопрос, это, может быть, даже важнейший вопрос, какими будут чеченцы через 10-15 лет, каким будет то поколение, которое вот будет постепенно приходить к власти. В этом отношении, по-моему, сам Рамзан Кадыров – это объект, так сказать, достойный изучения, потому что он, в общем-то, двойной человек. Это мы прекрасно видим во всех отношениях. Но двойственность может быть вот сейчас. Она в каком-то плане оправдана. Но если эта двойственность и поколение, и верхушки, так сказать, элиты сохранится, это будет катастрофа. Ну, посмотрим. Давайте все-таки верить во что-то хорошее.
С доктором географических наук, профессором Натальей Зубаревич и экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Германии растет число сторонников социально ответственного инвестирования. В прошлом году, по сравнению с 2008-м, инвестиционный портфель ценных бумаг компаний, чья деятельность связана с устойчивым социально-экономическим развитием, увеличился на 68%, составив при этом 13 миллиардов евро. Растут финансовые показатели немецких банков, кредитующих экологические, образовательные и культурные проекты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О том, что деньгами следует распоряжаться с учетом этических норм, человечеству известно с древнейших времен. Об этом говорится в священных писаниях, Библии и Коране. В 17 веке в США сторонники протестантской конфессии квакеров стали исповедовать особое отношение к деньгам, основанное на идеалах гуманизма и пацифизма. Сама же концепция «social responsible investment» в переводе с английского «социально ответственные инвестиции» родилась в начале 70-х годов прошлого века на фоне Вьетнамской войны, движения против апартеида в ЮАР, массовых выступлений защитников окружающей среды. В 1971 году в США появился первый инвестиционный фонд PEX World Fund, чья деятельность стала носить очевидный этический, социально ответственный характер. Через некоторое время интерес к инвестициям, направленным на устойчивое общественное развитие, появился и в Федеративной Республике Германии. В 1974 году немецкие антропософы, приверженцы религиозно-мистического учения австрийского эзотерика Рудольфа Штайнера, основали в Бохуме ГЛС Gemeinschaftsbank. В основу его работы были положены этические и экологические принципы. В 1988 во Франкфурте на Майне открылся Экобанк, который активно выступает против роста вооружений и поддерживает различные проекты в странах третьего мира. Действуют сейчас в Германии и финансовые институты, чья деятельность сосредоточена на укреплении католических ценностей. Такими, в частности, являются Пэксбанк в Кёльне и Банк фюр Кирхе und Каритас в Регенсбурге. Кроме социально ориентированных банков и инвестиционных фондов, в Германии существуют институты, помогающие отслеживать, работа каких предприятий соответствует социальным, экологическим, этическим критериям, а каких нет. Мюнхенское независимое рейтинговое агентство Ecom Research было создано в 1993 году. Оно занимается сбором и распространением информации о том, в какой степени деятельность тех или иных компаний перспективна с точки зрения долгосрочного общественного развития. В поле зрения аналитиков агентства находится работа около 2000 фирм, базирующихся в разных уголках планеты. Говорит руководитель Ecom Research Роберт Хаслер.
Мы работаем преимущественно на рынке ценных бумаг. Наши клиенты – это финансовые менеджеры и аналитики, нынешние и будущие руководители компаний, институционные инвесторы, учредители фирм, находящихся еще только на стадии создания и регистрации. Результатом нашей аналитической работы пользуются свыше 50 клиентов. Можно смело утверждать, что деятельность рейтингового агентства Ecom Research влияет на судьбу 90 миллиардов евро, которые инвестированы в различные социальные, экологические и культурные проекты. В последнее время деятельность немецких компаний, ориентированных на устойчивое общественное развитие, становится, на мой взгляд, все более интенсивной.
Поначалу многие представители делового мира Германии считали Роберта Хаслера идеалистом. В 90-е годы прошлого века считалось, что рейтинговому агентству куда перспективнее оценивать компании по традиционным финансовым критериям – прибыли, обороту, доходности собственного капитала, нежели анализировать социальные и экологические аспекты экономической деятельности. Однако в последние годы многое изменилось. Роберт Хаслер продолжает.
Появляется все больше держателей денежных средств, которые заинтересованы в развитии социальных, образовательных, культурных, экологических проектов. Эту тенденцию я связываю с тем, что принципы устойчивого развития общества и экономики становятся для инвесторов все более важным критерием при размещении денег. Тот, кто делает долгосрочный вклад, хочет иметь ясную картину, что произойдет с его деньгами в будущем. Существуют ли риски и каковы они? В какой степени при размещении инвестиций будут учтены социальные и экологические факторы?
По мнению Роберта Хаслера, многие деловые люди в Германии заметили, что в бизнесе стали добиваться успеха те предприниматели, которые предпочитают ориентироваться на долгосрочное развитие. Попытки же получить прибыль в наикратчайшие сроки, считает руководитель рейтингового агентства Ecom Research, привели к мировому финансовому кризису.
Руководители предприятий, стремясь попасть в наши рейтинги и индексы, стали сами приходить и представлять проекты, связанные с социальной сферой, экологией, образованием и культурой. А ведь когда мы только открылись, все было совершенно иначе. Приходилось упрашивать, убеждать директоров фирм поделиться хоть какой-то информацией о своей работе. Теперь же для многих крупных концернов стало хорошим тоном получать от рейтинговых агентств высокие оценки по критериям, связанным с долгосрочным социально-экономическим развитием.
В рейтинговом агентстве Ecom Research работают 25 аналитиков, которые специализируются на различных отраслях экономики. Один из таких сотрудников, Тиль Юнг, занимается проблемами автомобильной промышленности.
У меня два направления работы. Одно связано с социальными аспектами деятельности компании, второе – с экологическими. Что касается социального направления работы, то по долгу службы я внимательно слежу за тем, как руководители фирм общаются с коллективами своих сотрудников, как проводят кадровую политику, уделяется ли внимание безопасности производства, есть ли коррупция на предприятии, соблюдаются ли права профсоюзов. Еще один важный момент – использование принудительного труда. Он, конечно, не практикуется в Германии, но порой встречается в странах, поставляющих немецкому автопрому детали, оборудование. В рамках второго направления работы, экологического, я интересуюсь, как реализуется на предприятиях стратегия защиты климата и что делается для снижения выбросов автомобилями углекислого газа в атмосферу.
В последние годы в Германии часто проводятся встречи с участием предпринимателей, инвесторов, финансовых аналитиков, сотрудников рейтинговых агентств. В ходе бесед обсуждаются не только перспективы получения финансовой прибыли, но и реализация проектов, гарантирующих устойчивое социально-экономическое развитие. Участницей одной из таких встреч стала Верена Шулер, представитель концерна BMW.
Обеспечение долгосрочного развития – это один из приоритетов нашей деятельности. В 2000 году мы приняли концепцию под названием Efficient Dynamics. В рамках этой стратегии компания BMW начала выпускать максимально эффективные двигатели. Улучшились показатели аэродинамики и системы энергоснабжения автомобиля. Появились функции регенерации энергии торможения и отключения двигателя при временном простое автомобиля на светофоре. Запущены экологически безопасные процессы утилизации отходов. Благодаря усовершенствованным технологиям снижается потребление материальных ресурсов при производстве автомобилей. Я думаю, что мы находимся на правильном пути.
Среди тех, кто вкладывает деньги в проекты, связанные с устойчивым развитием, различные христианские организации в Германии. Одна из них – Евангелическая община Братства Христа, расположенная в баварском городе Зельбиц. В 1949 году ее основала пасторская супружеская пара Вальтер и Ханна Хюмер. Членам общины важно знать, что их сбережения не инвестированы в проекты, противоречащие этическим ценностям, говорит член общины Братства Христа, сестра Мириам.
Наши деньги должны служить человеческой жизни, вне зависимости от того, находятся ли они у нас, или лежат в банке, или инвестированы в какое-либо предприятие. Мы хотим во всех случаях знать, что происходит с нашими вкладами, не ломают ли они чью-либо жизнь.
Так как сестра Мириам из общины Братства Христа рассуждает все больше вкладчиков в Германии. Подтверждением роста интереса граждан ФРГ к проектам, направленным на устойчивое общественное развитие, могут служить показатели деятельности ГЛС Gemeinschaftsbank, первого в Германии социального экологического банка. В его штате сейчас 254 сотрудника, клиентами являются 80 тысяч человек. Собственный капитал составляет 67,5 миллионов евро, а денежный оборот – 1,6 миллиарда евро. В 2009 году балансовая сумма банка выросла на треть. Три раза в год ГЛС Gemeinschaftsbank выпускает для клиентов журнал под названием «Der Bank Spiegel», в котором содержится подробная информация, куда направляются деньги вкладчиков. Представлено это финансовое учреждение и в социальных интернет-сетях. В начале нынешнего года новостной телевизионный канал NTV и биржевой журнал «Бёрзе онлайн» назвали ГЛС Gemeinschaftsbank банком 2010 года. Рассказывает руководитель ГЛС Gemeinschaftsbank Томас Йорберг.
При выдаче кредитов и размещении денег мы учитываем не только экономические, но и социальные, экологические критерии. Как и другие банки, мы живем с процентной маржи. И, естественно, обращаем внимание на то, чтобы она действительно покрывала расходы, а финансовые операции, которыми мы занимаемся, носили стабильный характер. Мы даем кредиты частным школам, учреждениям культуры, а также общественным организациям, которые помогают пожилым людям. Мы поддерживаем строительство энергосберегающего жилья, экологическое сельское хозяйство и регенеративную энергетику. У нас 80 тысяч клиентов, представляющих различные слои населения и регионы Германии. От мелких вкладчиков до тех, кто держит у нас миллионные суммы. Мы предлагаем всевозможные формы размещения денег. Это могут быть депозитные сертификаты, срочные вклады, текущие счета. Мы постоянно информируем наших вкладчиков о том, какие отрасли экономики мы кредитуем. Мы интересуемся мнением клиентов, в какую область социальную, культурную или экологическую они хотели бы вложить свои деньги. Учитывать мнение вкладчиков банка при последующей выдаче кредитов другим клиентам – это один из основных принципов нашей деятельности.
Мировой финансовый кризис 2008 года обошел ГЛС Gemeinschaftsbank стороной. Вот как это объясняет его руководитель Томас Йорберг.
Из-за мирового финансового кризиса мы не потеряли ни одного евроцента, потому что вкладываем деньги только в реальную экономику, а именно в сферы, связанные с долгосрочным устойчивым развитием. Мы не инвестируем средства в абстрактные малознакомые проекты. Поэтому в портфеле нашего банка нет финансовых продуктов, из-за которых вкладчик мог бы потерять свои деньги.
Судя по успешной деятельности ГЛС Gemeinschaftsbank, а также других немецких социальных, экологических банков и инвестиционных фондов, в Германии уже почти прошли те времена, когда эффективность предпринимательства рассматривалась исключительно сквозь призму финансовых результатов.
О социально ответственных инвестициях в Германии рассказывал Александр Хавронин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. И напомню, не забудьте зайти на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конфликт вокруг выставки современного русского искусства в Лувре обсуждаем с искусствоведом Андреем Ерофеевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я, как президент Российской Федерации, утратил доверие.
Утрата доверия – это очень серьезное такое обвинение.
Избрала великого руководителя нашего народа и партии Ким Чен Ира генеральным секретарем трудовой партии.
Я снова призываю талибов не разрушать собственную страну во имя чужих интересов.
Все, что
интересов.
Они везут в Газу – это игрушки, губные гармошки и немного
Свободный
лекарств.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».